и живой. Этика и наука будущего. Ну, тут ученые пытаются разобраться, что это за жизнь, что это такое сознание. Мы живые, наделены сознанием. Нам повезло, пишет один кандидат. А что нам повезло? И всюду вокруг мы видим коловращение жизни. И это замечательно. Но на фоне этой всеобщей жизни мы при внимательном взгляде замечаем еще и нечто иное. Это то, что по традиции мы называем неживым. Это камушки на дне ручья, сам ручей, облака в небе и небо, охваченное пламенем заката, и солнце тоже вроде как бы неживое для обывателя земного. И мы обнаруживаем, что в мире это гораздо больше неживого, и что жизнь вообще-то невероятная редкость оказывается. Ну, смотря что понимать под жизнью, да? Вот этого дядю и других остальных, таких как он, да? Было время, говорят, что когда живого вообще не было. Откуда же оно взялось-то? Как это произошло? Когда и где? Западные искатели ответа на эту проблему все еще ищут. На Западе никак не могут понять, откуда все взялось. Не было жизни, все мертвое, вдруг она появилась. Микромир – это странный мир. Он густо населен. Число видов его обитателей, то есть элементарных частиц, давно перевалило уже за 1000. То есть разных элементарных частиц. За 1000. Для этих видов разработана удобная иерархическая классификация, напоминающая чем-то классификацию живых существ биологии. Сами обитатели, оказывается, вовсе не так просты, как на первый взгляд кажется. В отношении их строения, ну, то есть элементарных частиц, относительно внутренней динамики мало можно что сказать. Уж очень они крохотные. Описание элементарных частиц сводится в основном к описанию их поведения. А в отношении этого известно многое. Большинство частиц нестабильны. Их век, их жизнь коротка. Они могут рождаться и умирать, превращаясь во что-то иное. Полей энергетических много. Тоже с ними никак не могут разобраться. Поистине микромир – мир странный. И в связи с этим возникает любопытная ситуация. Обращаясь к фундаментальным физическим взаимодействиям и углубляясь в дебри микромира, мы обнаружим, что здесь, оказывается, тоже бушует жизнь. Это другая жизнь. То есть не особое состояние белковых тел, а тем не менее жизнь. Мы ее узнаем по функции, по многочисленным присущим жизни атрибутам. То есть способности частиц рождаться и умирать, их постоянной внутренней деятельности, сопровождающей ее энергоинформационному обмену, их активному поведению, многому другому. Но главное – свободе и принципиальной непредсказуемости их поведения. Это же все черты жизни. Таким образом, здесь, в самой глубине материи, мы снова сталкиваемся с жизнью и сознанием. Искомое не находится, но просто переводится на более глубокий уровень. В жизни сознание не сводится к чему-либо более простому, но по-прежнему остаются таинственными сущностями, лежащими в основании мира. Очень такая пристранная ситуация. Но хочешь не хочешь, так устроен мир. Наше рассуждение выходит на заколдованный круг. И чтобы двигаться дальше, надо менять исходные позиции. Жизнь, оказывается, священная сущность, и она не сводима к какой-то физике. И ее следует брать за основу. То есть не жизнь надо выводить из физики, а наоборот, физику из жизни. Жизнь не возникала, она была всегда. Отсюда и надо начинать исследование. А это ставит новые проблемы. Что значит «всегда»? А откуда начинать? Где это самое «всегда»? Понимаете? Нету начала. Вот какие проблемы сложные, оказывается, у ученых, которые пытаются разобраться. На Востоке буддизм утверждает, что половое чувство, вложенное в организм человека высшим космическим разумом, приводит к желанию родиться вновь в бренном теле. Половое чувство. Если человек уходит, не уничтожив его, то будет еще рождаться до тех пор, пока его не ликвидирует. По мнению восточных адептов великий закон жизни, основанный на причинно-следственных связях. В том он состоит. Закон причинно-следственный. Желание совокупления порождает желание нового рождения. Знает об этом человек, не знает. Хочет он этого рождения нового или не хочет. Иначе говоря, совокупляющийся человек подготавливает для себя новое тело. Хочет он того или не хочет, знает или не знает. Раз он этим занимается, значит он будет что? Опять воплощаться. Последователи буддизма стремятся избавиться от разнообразных желаний. И самое главное, избавиться от главного желания, от стремления к совокуплению. Они считают, что тем самым они обеспечивают себе в будущем выход из кармического круга перевоплощения. В Тибете, как и везде, сохранение целибата, то есть удел немногих избранных, посвящающих свою жизнь отказу от мирских соблазнов. Если монах сохраняет девственность и попирает в себе желание плоти, то его организм преображается. Старение останавливается. Это связано с гормональным равновесием. Половые гормоны словно затухают и продлевается возраст детства. Западные исследователи хорошо изучили этот феномен. Оказалось, что в организме практикующего, тот, кто настроился на целибат, с детства у такого монаха не происходит половой подростковой перестройки. То есть в 14 лет нет этой самой перестройки. Вот, говорят, половая зрелость. У них нет этого. Половой зрелости нет, и старости не будет теперь. Если он уйдет, то уйдет молодым, когда нужно будет. Так вот, американцы хорошо изучили это явление. То есть половые гормоны отсутствуют, половой перестройки не происходит. В подростковом возрасте из-за изобилия половых гормонов в организме становится новое биохимическое равновесие. Это обеспечивает наступление взрослого состояния обычно. Ну, а у обычного человека, обычного подростка, у него прекращается рост тела, появляются вторичные половые признаки. А вот у монахов в подростковом возрасте этого не происходит. Рост тела у них продолжается, так как организм словно бы не знает, что детство уже закончилось. Нет этой половой перестройки. При надлежащей практике духовного совершенствования, предполагающей изгнание всякой мысли о похоти, организм продолжает расти и в 30, и в 50, и в 100 лет. Расти продолжает. Ну, конечно, не по метру в год. Более того, выглядит такой человек, как дитё огромного роста, то есть у него молодое тело. Старость бежит от такого человека. Дело в том, что наступление старости и следующее за ней смерти связано с наступлением половой зрелости. Наступление старости и следующее за ней смерти связано с наступлением половой зрелости. Нет половой зрелости, нет ни старости, ни смерти. Значит, умирать теперь будешь сам, без смерти. Ангел смерти, он за тобой не придет, потому что с него вот эту функцию в данном случае сняли. Умирать придется самому. Когда придет время, когда ты задачу выполнил, тогда ты пошел. Раму читали? Там один учитель, ну совсем хороший такой, молодой, но правда очень старый. Теперь ему надо было выходить. Ученики говорят, ну что ж ты такой, понимаешь? Здоровый, молодой, вдруг уходишь. Непонятно, да? Даже для тех, кто там живет, и то не всегда понятно. А у нас вообще тут маразм полнейший. Чем меньше период детства, тем короче жизнь. Вот с чем связана длительность жизни, смотрите. Чем длиннее период детства, тем длиннее жизнь. Вот и все, оказывается, все очень просто. В нашем случае взросление тела как бы не наступает. И старость это двигается на неопределенное время. По некоторым данным, медитирующие монахи-отшельники, имеющие огромный рост, живут в своих кельях по 300, 400, 500 и более лет. Представляете, и все понемножку растут. Огромного роста. Волосатость, вот этот признак животности, да? Она отсутствует. Так что кто есть кто, написано прямо на физиономии. Естественно, что наука не может проверить это, так как сама-то современная наука насчитывает около 300 лет. Кто там проверять-то будет? Эти ученые, так называют, дохнут как мухи. Ни один из них 300 лет, 400 не может прожить, чтобы понаблюдать за этим необычным существом, да? Поэтому они не в силах поставить подобный эксперимент. Одна надежда только на добровольцев, желавших поставить такой эксперимент на себе. Однако тогда добровольцы перестанут быть подопытными кроликами и превратятся в монахов-отшельников, которые живут по своим внутренним законам. Им, естественно, совершенно плевать на этих экспериментаторов, которые дохнут как мухи. И всякие эксперименты над собой они уже не позволят проводить, да? Так обычно и бывает. Здесь требуется не только формально соблюдать принцип безбрачия, но с самого детства отслеживать и изгонять из сознания свою любую похотливую мысль. Для этого надо неустанно следить за чистотой ума своего. Концентрация на своем уме – это такая практика, которая уже сама по себе обеспечивает благотворный результат. Помните этот здоровый монах, который водил с одеялом, которое там страшно много весит, да? Ну, живое одеяло у него было. Он водил этих двух по долине цветов. Он тоже был здоровый рост. Помните, он что сказал? Что он сознание никогда не теряет, как эти. Поскольку он давно установил контроль над умом. Вот это главное достижение любой человеческой жизни. Если человек удастся ему поставить под контроль свой ум, он становится совершенно другим человеком. Вот почему и в живой этике постоянно там говорится, что надо взять под контроль свое мышление, обуздать мыслишки. Здесь, ну, естественно, возникает тогда у обывателя закономерный вопрос. Если все девочки и мальчики с детства предадутся такой практике, то кто же будет рожать детей, в конце концов? Да? Все так за одно поколение что? И покинут грубый мир всей планеты. И где они все будут? В тонком мире уже, ниже опускаться не будут. А что здесь делать-то? Раз похоти нет, значит здесь делать нечего. А зачем здесь воплощаться-то? Что здесь делать? Нечего. Ну и обыватель человечества просто-напросто вымрет. Ответ на этот вопрос, оказывается, лежит в несколько иной плоскости. Конечно, Западу это показывается дикой фантазией, но кое-кого заставит задуматься о неизученности такого явления, как человек. И вот среди восточных посвященных существует особая медитативная практика. Цель ее заключается в создании человека не половым, а медитативным путем. То есть не в рождении человека половым путем, а именно в создании его при помощи ментальных усилий. И вот адепт, с детства практикующий полное воздержание, усаживается в удобную позу на открытом воздухе и начинает медитировать. Он мысленно представляет себе, что на его темени прорастает из головы росток. Ну, раньше даже здесь такое было, выпуклость такая была. Но потом росток ушел. И все. Этот росток так силен, что она сдвигает кости черепа в области родничка и устремляется ввысь. Росток с каждым днем подрастает на несколько сантиметров. С каждым днем, обратите внимание, на несколько сантиметров. Что, проэкспериментируем, может, нет? У кого-то уже раздвинулось там что-то? Наверное, не то раздвинулось еще. Так вот, когда он достигает определенной высоты, каждым днем на несколько сантиметров. Представь себе, каждый день на несколько сантиметров. Ну, допустим, ладно, по 3 сантиметра, скажем, в день, да? Вот 10 суток уже что? 30 сантиметров. А если месяцок? Это почти метр. Может быть, там не надо 9 месяцев, не надо вот одно смешивать кислое с пресным.
Это в плотном теле или все-таки в тонком теле?
Нет, здесь вы уже таких резких границ не поставите. Это идет, видимо, здесь эфирно-астральная часть. Понимаете? И это одновременно будет и ощущаться как физическое, и в то же время это не будет чисто физическим. Поначалу наверняка вот идет, так сказать, вот такого плана, а потом оно может быть наполнится физическим содержанием. Ну вот как у нас. Перед тем, как воплотиться ребенку, где он? Его нету. Ни в утробе, ни в какой, нигде нет его. А вот когда, так сказать, там сигнал такой будет дан, тогда яйцеклетка, сперматозоид появится, яйцеклетка. Так вот, росток с каждым днем подрастает на несколько сантиметров. Когда же он достигнет определенной высоты, у него появляются листья. Листья тянутся к солнцу и принимают от него созидающую энергию света. Через какое-то время на небольшом растеннице, выросшем из темени адепта, раскрывается удивительный цветок. В центре этого цветка восседает созидающий Будда. Ну, так они его называют. От его тела исходит яркое сияние, которое освещает своим дивным светом все вокруг. Сам же адепт в этот момент преображается. Он реально чувствует в своей голове божество света. А через некоторое время цветок закрывается. И на его месте постепенно образуется зависть, а затем плод. Плод растет, увеличивается в размерах, одновременно укрепляется и разрастается росток, его питающий. Вскоре плод достигает такой величины, что ветви чудесного растения склоняются под его тяжестью. Ветви склоняются. Время идет, плод растет. И вот он уже касается земли и при этом продолжает расти. Через какое-то время внутри плода ощущается присутствие жизни. Проходит порядочный срок, и на поверхности, сняв с себя оболочки плода, вылупляется человек. Ну, как оттуда снизу он вылупляется, а это сверху. То есть это более благородный такой способ, наверное, да? Он совсем кроха, но ведет себя самостоятельно. Он растет не по дням, а по часам. Быстро взрослеет, и вскоре, буквально через несколько дней, перед монахом с поклоном и словами благодарности предстает его духовный сын. Этот рожденный чудесным образом человек начинает вести духовную жизнь, полную аскез и религиозного подвига. Тело тульпа, так называют созданного силой воображения человека тибетские монахи, на вид вполне материально. Кстати, вот тибетских, когда пишут о Тибете, Дэвид Ниль, Рампа, они как раз о тульпе упоминают. И вы там встретите это, если кто внимательно читал. При прикосновении к нему, к этому человечку, не возникает ощущения, что это призрак. Тульпа ведет собственную жизнь, свою собственную. Монахи верят, что в телесную оболочку этого, созданного при помощи только одной мысли существа, вошла реальная душа человека. То есть то, откуда она выросла, оттуда душа что? Семя, из которого росток вырос, а потом все остальное выросло, что с ним? Вся вот эта оболочка, так называемый человек, из которого все это выросло, он уже... Это уже все ненужное. По свидетельству тибетцев, многие, обратите внимание, многие из тех религиозных подвижников, которых можно увидеть в толпе паломников, не являются людьми в прямом смысле этого слова. Многие из тех религиозных подвижников, которых можно увидеть в толпе паломников, не являются людьми. Несмотря на то, что по своему облику и поведению они вроде бы ничем не отличаются от других, но они не были зачаты и не родились нормальным способом. Вот вам непорочное зачатие. И такое давно уже совершается.
Может, поэтому у православных отец, сын и святой дух, а матери нет?
Мать-то всегда есть.
Ну, как они же вот молятся, троица, только это?
Ну, извратить можно все. Здесь-то обязательно материя присутствует. Из материи все формируется. Обязательно присутствует и мать, и сын, и отец. Вон отец. Рождает сына с матерью. В данном случае он – это отец, это муж вот той материи, с которой все создается, создают сына. или дочь, кто там будет, кого надо, того и создадут. Подобного рода практика наталкивает на мысль о том, что в былые времена, когда земля безвидна и пуста была, ее населяли люди, созданные мыслью высших посвященных. Это вот как раз йога при помощи воли и мысли.